1:00. Захлопываю за собой дверь номера, оказываюсь в коридоре. Как всегда, в глубине опьянение отступает. Остается лишь порывистость движения и стремление что-то делать. Меня нет. Посмотрим. Иду к номеру 2017. Оглядываюсь, коридор пуст. Прекрасно, хоть и нет ничего странного в человеке, вышедшем из одного номера и направившемся в другой. Набираю код, дверь распахивается. То, что несколько часов назад не давалось, происходит само собой. Я переступаю порог, захлопываю за собой дверь. Тишина. Не такая, как в обычном, обжитом гостиничном номере. Тишина кладбищенского склепа, заброшенного ангара, сырого оврага. Может быть, я придумал ее сам, эту тишину, но теперь она стала реальностью. Стараясь не смотреть на картину, висящую на стене, подхожу к гардеробу. Здесь нет никакого замка, если уж вскроют наружную дверь, то это никого не удержит. Надеюсь, там, в настоящем мире, Вика не смотрит на монитор. Открываю дверцы, они тихо, печально скрипят. Говорю: «Привет». Смятые, будто резиновые куклы, из которых выпустили воздух, в пахнущем пылью и нафталином внутри шкафа висят человеческие тела. Протягиваю руку, касаюсь ладони одного из обитателей шкафа. Худощавый, высокий мужчина, смуглый, глаза оттенка выцветшего неба, две кобуры на поясе. «Здравствуй, стрелок». Он молчит. Он ничто без меня. Они все ничто без меня. Бородач в странных одеждах. «Здравствуй, Элениум». Пожилой, очень благообразный джентльмен. «Здравствуй, Дон». Рыжеволосая, пышнотелая девушка. «Здравствуй, Луиза». Неприметный мужчина средних лет. «Здравствуй, скользящий». Дряхлый старичок. «Здравствуй, Протей». Молодой симпатичный парень. «Здравствуй, Ромео». Патроны в барабане, смятые карнавальные маски. Старые ружья в арсенале. Или, хуже, экспонаты музея. Протягиваю руку, снимаю с вешалки старичка, заглядываю в глаза, пустые, блеклые, подернутые белесой мутью. И подхватываю падающее тело, никчемное тело мотоциклиста, очень удобное для поездок по Диптауну. Даже не вешаю в гардероб, отпихиваю в угол, к кровати. Подхожу к зеркалу, разглядываю свое обличье. Касаюсь лица ладонями, разглаживаю морщины, оттягиваю вверх уголки губ, распрямляю нос. Тянусь вверх, расправляю плечи. Я уже не старик, человек средних лет, человек как человек, даже с умными мудрыми глазами. И все-таки это не то, что мне нужно. Ощущение такое, будто я изъеден молью и припорошен пылью. 2 года. Они не прошли бесследно. Можно влезть в сексапильную матерщиницу Луизу. Можно натянуть жесткую шкуру стрелка. Можно даже втиснуться в скользящего, как бы я ни ненавидел этот облик. Все не то. Они слишком долго меня ждали, преданные как собаки, бессловесные и готовые услужить. Они устали, старые маски дайвера Леонида. Но мне нужна от них одна единственная служба, короткая, последняя. Лезу в карман ветхого пиджака, достаю пейджер. Надо же, работает. На нем 1000 записок, но самое свежее датировано весной этого года. Сбрасываю, не читая. В отличие от реального мира в глубине, пейджер — двустороннее средство связи. Ввожу на экранчик лист контактов. Длинный-предлинный лист. Огонек рядом с именем «Маньяк» тлеет фиолетовым. Маньяк в сети, но очень-очень занят. Чем черт не шутит? Включаю передачу. «Шурка, привет». Представляться не надо. Он и так увидит, от кого пришло сообщение. «Три поросенка, этой ночью. Буду ждать тебя 8 часов, начиная с момента сообщения. Постарайся прийти». Несколько секунд смотрю на экранчик, словно ожидаю немедленного ответа. Потом прячу пейджер в карман. Пожалуй, это все, что мне нужно от прошлого. «Стрелок, ты уж извини», — говорю я, доставая из его кобуры револьвер. «И вы все извините». Я отхожу на несколько шагов, прежде чем открыть огонь. 6 тел в шкафу, 6 зарядов в револьвере. Я гляжу, как вспыхивает, исчезая, тело проказницы Луизы, рассыпается пеплом романтик Ромео, сгнивает непредсказуемый скользящий, превращается в пар вежливый Дон, облачком искр разлетается мудрый Элениум. Стрелок последний. Я закусываю губу, прежде чем нажать на спуск. Тело стрелка дергается, как гальванизированное, и продолжает висеть. Ну, конечно же, от собственного оружия он защищен. Надо было взять стилету скользящего или щепотку отравы у Элениума, но теперь уже поздно. А Протей, в чьем теле я нахожусь, убивает голыми руками. Со стрелком этого я не смогу сделать. Даже с собственным прошлым трудно расправляться без посторонней помощи. Я колеблюсь секунду, потом снимаю тело стрелка, подхватываю никчемного мотоциклиста, тащу их по коридору в свой нынешний номер. Когда отпираю дверь, на мгновение замечаю движение у лестницы. Замираю, вглядываясь в полумрак коридора. Наверное, показалось. Закидываю оба тела на кровать. Мотоциклист и стрелок лежат лицом к лицу, ревниво вглядываясь друг в друга. Все? Да нет, пожалуй. Выхожу, запирая засов. Делаю несколько шагов, замираю, быстро оглядываюсь. Коридор пуст. Показалось. Возвращаюсь в номер 2017, снимаю со стены картину, замираю на миг, глядя в нарисованный пейзаж. В нем нет ничего особенного, просто горы, неестественно высокие, но почему-то не вызывающие ощущения нереальности. На склоне у обрыва маленькая горная хижина, в высоком небе редкие белые облака. Вот и все. С картиной в руках я выхожу в коридор, и в меня стреляют. В упор. Звук выстрела глухой, не похожий на оглушительный грохот полицейских винчестеров, и уже это радует. А вот вспышка ослепляет. Я падаю навзничь, чувствуя тупую боль в груди. Перед глазами плывут цветные круги, тело вялое и непослушное. Темная фигура склоняется надо мной. Перед самым лицом тускло отсвечивает ствол пистолета с навернутым глушителем. Давно меня не убивали. Пожалуй, с тех самых пор, как я окончательно умер.
«Это предупреждение». Голос глухой, искусственный. «Ты понял?»
Протей молчит. Протей оглушен. Протей ничего не в силах сделать.
«Ты слышишь меня? Эй!»
Когда рука незнакомца касается моего плеча, я начинаю изменяться. Когти вспарывают чужое тело. Мощная лапа одним ударом выбивает пистолет. Через мгновение я уже стою на всех 4 лапах, скаля пасть. Снежный барс — зверь не очень крупный, но дело не в размере. Вот только я по-прежнему ничего не вижу. Цветные разводы, словно пытаешься запустить дип-программу на древнем компьютере со старой видеокартой. Дерганные, ломанные движения, едва различимый силуэт.
«Повторяю, это только предупреждение».
Ни малейшей паники в голосе, И это очень плохо. Глубина, глубина, я не твой. Я даже не снял шлем. И так понятно, что произошло. Экраны шлема заполнены расплывчатой, мутной, грубой картинкой. 16 цветов не в силах передать многокрасочный мир Диптауна адекватно. Находясь в глубине, я видел куда лучше, чем сейчас. Подсознание отчаянно отфильтровывало помехи, додумывало изображение. Дип — вот. «Кто ты?» — не то кричу, не то рычу я. Карикатурная фигура разводит руками.
«Ты все понял?»
«Нет!» «Думай». Выстрел беззвучный. Звуки умерли. Насовсем. Теперь я не только полуослепший, я еще и оглохший. Тело протея реагирует само собой, вспышкой огня. Барс исчезает, превращается в огненный вихрь. Теперь само мое прикосновение — смерть. Вот только я не знаю, к кому прикасаться. Ничего не вижу, ничего не слышу. Рвусь по коридору, раскидывая руки. Кто бы ни стрелял в меня, он уже ушел. Выполнив то, что хотел сделать, ушел. Я остаюсь посреди коридора, сотканная из огня, могучая и абсолютно беспомощная фигура. Глубина, глубина, я не твой. На экране теперь была полная неразбериха. Что-то малиново-желто-алое. А еще в наушниках полная тишина. Хорошо меня свалили. Качественно. Вначале выбили зрение. Когда не понял, выбили еще и слух. Я дотянулся до системного блока и нажал ресет. Машина недовольно пискнула, уходя в перезагрузку. Поставив шлем на край стола, я повернулся, поглядел на часы. Только половина первого. За дверью спальни темнота, значит, Вика уже спит. Экран выкинул положенные строчки биоса, голубой фон с облачками, потом рабочий стол. Секунду я думал, потом достал с самого низа стойки DVD-диск, вставил в дисковод и снова перегрузил компьютер. Вначале все как обычно, только на голубом небе нет облаков. А иконки на рабочем столе прозрачные, едва заметные, иначе они закрывали бы лицо. «Здравствуй, Вика», — сказал я.
«Доброго времени суток, Леонид».
Лицо на экране нахмурилось. Нарисованной Вике доступно немного эмоций. Радость, грусть, любопытство, сомнение. Все чисто и просто, все не так, как в жизни.
«Значительные изменения аппаратной базы с момента последнего включения. Начинать адаптацию?»
«Да», — подтвердил я. Честно говоря, и не знаю, поможет ли Вика. Мой индивидуальный пользовательский интерфейс встроится в Windows Home новой версии. На бета-версии я ее пробовал, но это было почти год назад. Вика на экране терпеливо ждала. Я встал, отключил разъемы, прошел в ванную, сунул голову под холодную воду. Опьянения уже не было, лишь ныло в животе и пересохло во рту. Кто меня подкараулил? И главное, зачем? Безобидный обитатель Диптауна, грузчик в компании HDL. Да кому я нужен? Значит, нужен не я, нужен дайвер Леонид. Тоже чушь. Дайверов больше нет. Доказано. И вдруг я поймал себя на том, что улыбаюсь. Неважно, от кого получаешь подтверждение собственной ценности, от друзей или от врагов, главное, что оно есть. Так, наверное, может улыбаться списанный в запас по болезни солдат, получая повестку. Радоваться-то вроде бы нечему. Ничего хорошего клочок бумаги не предвещает. И все-таки... «Я не мертв», — прошептал я отражению в зеркале. «Черт возьми, а я ведь не мертв!» Отражение шевельнуло губами, беззвучно повторяя слова. как завороженный я провел ладонью по холодному стеклу. Дурацкая улыбка на все лицо. Пускай. Я взял старенький бритвенный станок, выдул в ладонь пены из баллончика, начал бриться. Медленно, аккуратно. Плеснул на лицо одеколоном, постоял еще, стараясь придать лицу серьезность. Нет, ну чему я радуюсь? Тому, что меня отделали как щенка. «Кому же я наступил на хвост?» — спросил я отражение. «А? Как думаешь?» В холодильнике нашлись колы и сок. Я выпил сока. Сушить рот ортофосфорной кислотой, добавляемой в напиток умными производителями, было совсем не с руки. Так, времени без четверти час. Или Вика подгрузила все свои файлы, или машина повисла. Компьютер работал. Вика на экране улыбалась. «Статус?» — подключая разъемы, спросил я.
«Система стабильна, ресурсы достаточны».
«Вход в сеть. Режим обычный, личность номер 3, протей».
«Выполнено».
С секундной заминкой. Оптоволоконная линия — это не гнилой телефонный кабель. Я надел шлем, откинулся в кресле. «Черт возьми, все как прежде. Почти как прежде. Дип. Вот». Мотоциклист и стрелок по-прежнему скучают на кровати. Я встаю с кресла, гляжусь в зеркало. Ага, протей сохранил те изменения, что я внес. Мужчина средних лет с мудрыми глазами. Подойдя к двери на цыпочках, словно это что-то меняет, я рывком распахиваю ее и прыгаю в коридор. Предосторожности смешны и излишни. Там никого нет. Только валяется на полу пробитая пулей картина. Поднимаю, смотрю на холст. Пуля прошла как раз сквозь нарисованную хижину. Вместо нее теперь пятно размазанной краски, разложенной на 16 оттенков. Хижины больше нет. Я отношу картину в номер, кладу на неподвижные тела, выхожу, запираю дверь, спускаюсь. Можно взять на прокат мотоцикл или автомобиль, стоянка рядом с гостиницей, но лучше довериться дип-проводнику. Поднимаю руку. Из-за угла немедленно выныривает крошечная желтая машинка. За рулем похожий на панка парень, один из базовых типов программ водителей. «Ресторан «Три поросенка», — говорю я, садясь. «Поездка займет 3 минуты», — водитель отвечает с легким акцентом, напоминающим прибалтийский. Машина трогается, и в этот миг у меня пищит пейджер. Нажимаю кнопку приема, уже догадываясь, кто отозвался. «Хай», — глухо говорит маньяк, — «я буду. Жди». Лаконично. Показалось мне или нет, что в его голосе акцент не меньше, чем у водителя. Наверное, показалось. Всего-то год прошел. Маньяк уехал в Штаты как-то очень вдруг. Многие ребята уехали, но обычно об их намерениях знаешь задолго. А Шурка оказался самым выдержанным. Сказал, лишь когда у него был на руках билет в Сиэтл. Наверное, в советские времена так уезжали в Израиль евреи, скрывая до последнего. А самое смешное, что я мог бы еще год этого и не знать. Как раз тогда мы с Викой переехали в Москву, и видеться мы все равно смогли бы лишь в глубине. Впрочем, нет, не смогли бы. Ночью, когда я гуляю по виртуальности, у них день, и маньяк работает. Виртуальность убирает расстояние, но никак не время. Машина скользит по каким-то унылым переулкам, разок мелькают вдали башни Майкрософта, потом мы выскакиваем на проспект и через несколько секунд притормаживаем возле ресторанчика. Расплачиваюсь, выхожу. Стою секунду, глядя на здание. Многое вокруг изменилось, часть зданий снесли, другие перестроили, а ресторан остался неизменным. Эклектичное строение. На треть из камня, на треть из дерева, а треть — просто циновки. Я понимаю, что самым умным был поросенок, строивший свой дом из камня. Я готов ему поаплодировать. Вот только самым хитрым, пожалуй, оказался младший, который обошелся соломенными циновками. К зиме-то он все равно перебрался под крепкую черепичную крышу. Зато и лето провел в свое удовольствие. Ухмыляясь, иду к двери в соломенной части ресторана. Интересно лишь, что было после того, как мудрый старший поросенок приютил разгильдяев-братцев. Хозяйство у него было справное, пара батраков, закров и харчи никак не помешали бы. Только у двери, уже протягивая руку, чтобы раздвинуть бамбуковую занавесь, я осознаю, что происходит. Протей улыбается. Я улыбаюсь. С этой улыбкой на лице, ехидной, но все-таки улыбкой, я и вхожу в азиатский зал ресторана. Шумно. Я не был в поросятах год. За это время, оставшись таким же снаружи, ресторан стал значительно больше внутри. В восточном зале появился бассейн. Из крошечного каменистого островка в его центре тянется к потолку цветущая сакура. Столики вокруг частью старые, но добавились и новые. Официантов куда больше, и готов поклясться, что все они — живые люди, а не сервисные программы. Попроситься, может быть, на работу? Хозяин наверняка возьмет, по старой памяти. Все не рояли таскать. Хорошая работа. С людьми, опять же. Подскакивает улыбающийся паренек в белом костюме. Лицо у него скорее корейского типа, чем японского или китайского, но проработано великолепно. «Я один, буду ждать друга», — сообщаю я.
«Прошу вас».
Официант провожает меня к крутящемуся столику в углу, ловко убирает куда-то два лишних стула, ждет, пока я сяду, выкладывает на стол меню. «Рисовый салат, темпура, саке». Не заглядывая в меню, говорю я. Сегодня не четверг, но будем считать, что у меня личный рыбный день. На лице официанта сомнение.
А если вы предпочитаете японскую кухню, я предложил бы вам пересесть.
Понятно, сам столик неправильный, скорее подходящий для китайского ресторана. Не беда, отмахиваюсь я. «Мой друг, скорее всего, выберет китайские блюда. И, пожалуйста, не перегрейте саке. Я люблю чуть-чуть теплое». Вежливый поклон, и официант убегает. Какими гурманами мы становимся в глубине? В реальном мире уминаем разваренные макароны и подгорелые котлеты из полуфабрикатов. А в виртуальности то саке слишком горячее, то бифштекс пережарен. Ну как здесь не получить дип-психоза? Маньяка пока нет, уверен. Появится, сразу найдет меня. Протей — тело его работы, и наверняка имеет известные лишь ему метки. Самое время посидеть и подумать. Что я имею? Помимо пары устаревших дайверских тел, несколько боевых программ, которые с натяжкой можно назвать эффективными, и растерянных контактов. Нет, стоп. Не стоит перебирать арсенал. Вначале надо понять, хочу ли я взять в руки ружье. Что я имею? Рассказ ежика, который меня чем-то неожиданно зацепил, и незнакомца, атаковавшего меня, едва я полез за всяким дайверским хламом. Опять не то. Зачем мне все это нужно? Вот ведь в чем вопрос. Пропустить мимо ушей услышанное в царь-рыбе и принять к сведению предупреждение незнакомца. Вот и все. И никаких проблем. Давно пора бросить никчемную работу в HLD, заняться чем-нибудь полезным и выгодным. Ведь есть же какие-то навыки, умения. Дизайнеры и художники в глубине нужны, особенно сейчас, когда она растет так стремительно, уже совершенно не реагируя на кризисы и беды реального мира. Вот только таскать нарисованные тяжести — это ответная насмешка над судьбой. Пользоваться ненужными более нигде дайверскими способностями таким образом — все равно, как безработному музыканту играть на гитаре в переходе. На показ. Демонстративно. словно дожидаясь чего-то. Удачи, признания, освещенные сцены над темным провалом зрительного зала. Как там пел гитарист? Он делал то, чего не мог не делать, раб и бог цветного мела. А вот если музыкант достанет из шкафа пожелтевший диплом кулинарного техникума, наймется на работу в столовую по соседству с домом, он проиграл. Раз и навсегда. Он будет уважаемым человеком, а не никчемным нищим. Он будет сыт и более-менее обеспечен. Вот только гитару в руки брать перестанет. Совсем. Даже по вечерам, когда придут друзья, уже не нищие музыканты, а нормальные, обычные люди. Не хочу. Я ждал этого мига 2 года. Ну, 1,5. С тех пор, как дайверы стали не нужны. С тех пор, как я осознал, что становлюсь человеком без профессии. Я не знал, что станет приметой возвращения. Лишь одно понимал — не дай бог ее пропустить. Первым звоночком, тихим-тихим, был рассказ ежика. Я ведь его едва услышал. А раньше знал бы о случившемся с хакером падлой одним из первых. Но я услышал. Я прошел 20 шагов по коридору в давным-давно запрещенном себе направлении. И был вознагражден выстрелом в упор. Известный исследователь глубины Андрей Недосилов может сколько угодно считать дайверов мифом. Но кто-то другой так не считает. Вот ведь в чем дело. Если тебя еще считают опасным, ты живой. Трупы врагов пинают ногами, скидывают во враги, оставляют на съедение шакалам. Но в мертвых не стреляют. Я снова улыбаюсь, глядя на спешащего с подносом официанта. Я дайвер. А дайверы не бывают бывшими. Я живой. В 2 метрах от столика паренек оглядывается в сторону кухни, запинается и падает. Поднос взлетает вверх. Глубина, глубина. Нет, я не первый раз в японской части ресторана. И знаю, что никаких неприятностей не предвидится. Просто... ну, просто мне так хочется. Я не твой. Картинка потеряла реальность. Я услышал чей-то испуганный вскрик. Увидел, как паренек падает лицом вниз, быстро переворачивается, поднимает руки... Сейчас он подхватит 2 блюда руками, поднос подкинет ногой, вскочит, поставит на падающий поднос блюдо, остановит поднос у самой земли, превратив движение в сконфуженный поклон. Раскланяется посетителям, держа поднос в левой руке, а правую прижимая к груди. Маленькое шоу на потеху обедающим. Вот только я смешиваю ему карты. Прыжок — это ведь так просто. Не игра, в которой приходится уворачиваться от выстрелов и падающих стен. Перелетев через официанта, я подхватил блюдо, а поднос локтем закрутил в воздухе. Обернулся и выполнил трюк официанта самостоятельно, по полной программе. Даже раскланяться не забыл. Паренек лежал на полу, выставив руки. Сейчас выражение лица не понять. Дип, вот. Официант поднимается, смущенно прижимает руки к груди. Потом начинает рукоплескать. «Молодец какой! Все равно превратил произошедшее в шоу!» Улыбаюсь, церемонно отдаю ему поднос, сажусь. «Господин занимается кунг-фу?» — спрашивает официант, разгружая поднос. «Немножко», — уклончиво отвечаю я. Вокруг шумно, посетители обсуждают случившееся. Наверное, меня сочтут подсадным. «Простите, у вас не будет неприятностей? Я понимаю, что выполнил ваши обязанности». Официант ухмыляется, похоже, он и впрямь не огорчен. «Ничего-ничего, даже интереснее. Сейчас я подам саке». В кармане у протея есть пачка сигарет. Достаю и закуриваю, чтобы не есть под пристальными взглядами. Пусть все утихомиривается.
«Ты не в цирке подрабатываешь?»
Я оборачиваюсь и вижу маньяка. У него много тел, но узнать их довольно просто. Неприметность, если можно так сказать, вызывающая неприметность и обыденность. И какой-то общий темный фон. Я ни разу не видел маньяка блондином или рыжим. Всегда темные волосы и смуглая кожа. «Привет!» Жмем друг другу руки. Неизбежная натянутость, как всегда, когда давно не видишься. Маньяк садится рядом.
«Ты снова?»
Во взгляде маньяка любопытство. Он в курсе всей ситуации с дайверами. Не зря же предлагал мне помочь с работой. В Штатах или в России. Даже спрашивал, не хочу ли я заняться программированием. Хм, смешно. Старого пса новым трюкам не научишь. «Нужна помощь». Сразу перехожу я к делу. Подходит официант, я замолкаю, а маньяк бросает. «Юдзу хаомин, яйца с ветчиной, глаза дракона и зеленый чай». Официант с улыбкой удаляется. Меня начинает разбирать любопытство. То, что маньяк любит жареную лапшу, я помню. Но вот к экзотике, вроде тухлых яиц, змеиных потрохов и прочих субпродуктов, он никогда склонности не питал.
«И что такое глаза дракона?»
Маньяк улыбается. «Пирожные такие».
«А, так что стряслось?»
Молчу. Шурк трёт переносицу. Кажется, он и впрямь серьезно загружен чем-то своим. И все-таки я не отвечаю.
«Тогда что нужно?»
«Оружие», — отвечаю прямо.
«Это не ко мне», — маньяк мрачно поднимает глаза. «Я ничего не делаю. Давно уже».
«Как? Ты же работаешь в Virtual Guns».
«В отделе защитных средств», — уточняет маньяк.
«Шурка».
«Мне надо будет поискать. Так сразу ничего не найду», — сдается он. «Пойми, у нас все закрыто. Вытащить файл за пределы сервера компании — самоубийственное занятие».
«А подсказать, где найти, можешь?»
«А у тебя ничего не осталось?»
Пожимаю плечами. «Старье. Револьвер и стрелка. И это тело. Протей, конечно, тоже кое-что может, но...» Маньяк, понимающе кивает.
«Ламеров пугать они могут. Дай бумагу и ручку».
Протягиваю ему блокнот, маньяк быстро пишет что-то.
«Вот».
Читаю, хмурюсь. Имя Чингис, фамилии нет, есть адрес. Странный адрес. Пытаюсь понять, в чем дело.
«Но ты же в Москве сейчас живешь».
Шурка явно удивлен моим недоумением.
«Да. Маньяк, а где это находится?»
«Рядом с метро Красные Ворота, если не ошибаюсь».
«Черт!» Словно лицом в грязь упал.
«Я бы решил, что у тебя дип-горячка», — бормочет маньяк, берет мои сигареты и жадно закуривает. «Не будь ты дайвером. Блин, как курить хотелось. У нас на работе запрещено».
«Почему?»
«Для охраны здоровья».
«Какой вред здоровью могут причинить виртуальные сигареты?»
«Забыл, где я сейчас живу?» — мрачно спрашивает Шурка. «Эти тупые, помешанные американцы».
«Никто не курит?»
«Дымят», — злорадно отвечает маньяк. «Жрут свои холестериновые гамбургеры, чавкая и давясь. Часами болтают по мобильнику. Задницы отрастили, каждый второй. Но за здоровье борются, будь здоров. Как раньше мы за мир боролись, когда у нас танков было больше, чем во всем мире. Что Земля круглая, пожалуй, почти все знают, но вот что на ней, кроме Америки, еще что-то есть, только догадываются. Достало».
Официант приносит его заказ, а мне саке. На этот раз без показательных выступлений, хотя посетители поглядывают на нас с надеждой. «Так возвращайся», — не удерживаюсь я от иронии. Маньяк только хмыкает, затягивается, откладывает сигарету.
«Так что случилось?»
«Я сегодня полез за старыми телами. В общем-то, просто так».
«Ну и?»
«На меня напали». Подробно рассказываю о случившемся.
«Полиция Диптауна.
однозначно решает маньяк. «Отряд по борьбе с демонстрантами».
«Почему?»
«Шоковые пули. Это наша разработка. И недавние. Они только поступили на вооружение».
«Какие от них последствия? Я получил 2 заряда».
«Никаких необратимых. Перегрузил компьютер и входи в глубину. Специально для разгона митингов и несанкционированных выступлений. Оружие гуманное, но очень мощное. Действует практически на все видео и звуковые карты, которые сейчас в ходу. Но их еще не использовали. Приберегают для серьезных заварушек».
«А защита есть?» Маньяк молча кивает на записку.
«Понятно. А можно найти этого Чингиза в глубине?» «Найти-то можно», — Шурка улыбается. «Вот только это тебе ничем не поможет. Пока он не посмотрит тебе в глаза, на серьезный разговор не рассчитывай».
«Он поможет?» Маньяк кусает губы.
«Сошлись на меня. Скажи, я очень просил помочь. Но все еще будет зависеть от того, какое впечатление ты произведешь».
«Что ему можно говорить?»
«Чуть меньше, чем мне, но совсем чуть. Если вдруг... Ну, если вдруг сразу не признает, скажи, пусть вспомнит баржу на Васильевском».
«Баржу?»
«Именно. Кораблик такой, ржавый и без мотора. Баржа. На Васильевском острове».
«Спасибо».
«А, было бы за что». Маньяк задумчиво поглядывает на меня. «Слушай, а как ты вообще это переносишь?»
«Что?»
«Ну, все случившееся с дайверами».
«А что тут переносить?» — отвечаю я вопросом. «Мы были, теперь нас нет».
«Да бросишь, нет».
«Как дайверов нет».
«Наверняка можно найти применение твоим способностям».
«Соглашаюсь». «Я ищу. Попутно с работой для одного знакомого, большого спеца по изготовлению каменных топоров и кремниевых наконечников для стрел». Маньяк кивает и переводит разговор.
«Ты слышал что-нибудь о своих коллегах?»
«Настораживаюсь. Непроизвольно. Я мог раскрыться перед ним даже в ту пору, когда за дайверами охотились все более или менее крупные фирмы. Это мое решение и мой поступок. Но только мой».
«Немного. Ты же понимаешь, я почти никого не знал реально». «Чем они сейчас занимаются?»
«Чем попало. Кто-то программирует, кто-то работает дизайнером, а некоторые в обслуге, некоторые вообще ушли из виртуальности. Ты же понимаешь, она была для нас меньшим наркотиком, чем для обычных людей».
«А ты не слышал о темном дайвере?»
«Нет, не припомню. Кто это?»
«Хех», — вздыхает маньяк. «Понимаешь, ходят такие слухи. Несмотря ни на что, один дайвер ухитряется использовать свои способности».
«Как?» Он пожимает плечами.
«Мне бы знать. Это все слухи, пойми. Может, и нет такого. Но, в общем, он занимается взломом. Ничего особенного».
«Дайвер взломом? Я не верю своим ушам. Сейчас? Как? Подожди. Нет, я бы слышал».
«Попробую узнать», — предлагает маньяк. «Вдруг это правда? Тогда, сам понимаешь, считай, что есть много-много работы для твоего приятеля, спеца по каменным топорам».
«Ты ж теперь защиту разрабатываешь», — замечаю я. «Какая тебе будет радость от появления дайверов?»
«Ну, я ведь не только на работе у компа сижу», — очень прозрачно уклоняется от ответа маньяк. «А насчет защиты, появись сейчас снова дайверы, знаешь, как рынок бы ожил. Тем более, как ценился бы специалист, немного знакомый с их методами взлома».
Мы обмениваемся понимающими взглядами, и мне начинает казаться, что 2 прошедших года куда-то делись.
«Саке будешь?» — спрашиваю я, наполняя рюмку. «Не, что ты, мне еще полдня работать», — с сожалением отвечает Шурка. Так что ты можешь сказать про темного дайвера?»
«Ох уж это его манера коротких ответов и недоговорок».
«Чингиза спроси, я от него и слышал».
«Хм, какая интересная личность». «Шурка, а ты что-нибудь знаешь про компанию New Boundaries?»
«Которую хакнули на днях?»
«Пытались хакнуть, вроде бы».
«Хакнули, да еще как».
«Темный дайвер?» — с любопытством предполагаю я.
«Не, это падла работал. Дружок Чингиза, кстати. Хороший хакер».
Надеясь, что челюсть отвисла не слишком сильно, я смотрю на записку, по-прежнему валяющуюся на столе. Маньяк с удовольствием ест пирожные, шарики из полупрозрачного желто-зеленого желе, и пьет чай. Складываю записку, бережно прячу во внутренний карман пиджака. Кажется, завтра... Нет, сегодня мне придется нанести визит. И не в глубине, а в реальном мире. «Шурка, а что там воровали? Серьезное что-то?» Маньяк пожимает плечами.
«Да бог его знает. Какую-нибудь особенно эргономичную мышь, полагаю. С моторчиком и автопилотом. Или шлем с турбонаддувом. Или виртуальный комбинезон с шилом в заднице для имитации уколов шприцем. Это ж компания безумная. Делает всякий хлам для ламеров. Нормальному человеку он в жизни не нужен».
«А зачем туда полез опытный хакер?»
«Лёнька, так, продать можно и полную ерунду, если она спросом пользуется. Он только там защита оказалась хорошая». Маньяк усмехается.
«Твоя, догадываюсь я».
«Угу, только Чингиз не говори, расстроится ведь человек».
«Падла погиб в реальности», — осторожно говорю я. «Действительно умер». Шурк поднимает голову, внимательно смотрит на меня.
«Леонид, да ты что, поверил?»
«Ну, говорят».
«Да они сами и пустили слух, небось, чтобы отвадить гостей. Уже сколько раз такие слухи ходили».
«Когда ты и вирусы, которые уничтожают железо, казались выдумкой». Маньяк качает головой.
«Слушай, Леня, ну ты словно первый день в глубине. У меня сейчас подруга из отдела сбора информации. Все новости я первый узнаю. Поверь, если появится оружие, способное убивать из глубины по-настоящему, я узнаю раньше президента Virtual Guns».
Я не могу ему не верить. И чувствую, как отпускает что-то, весь вечер сжимавшее грудь. «А что за подруга-то?» Маньяк морщится.
«Да ничего, симпатичная. Только тупая, как пробка. Веришь? Я ее трахаю, а сам плачу».
Я начинаю смеяться первым. Шурка мрачно смотрит на меня, морщится, словно вспоминая, что сказал. Потом тоже улыбается.
«Нет такого оружия, поверь. Компьютер убить можно. Человека фиг. Я бы первый из глубины смылся, появись такая штука».
«Почему? По улицам тоже ходить опасно. Машина может сбить».
«Лёнька, да представь, что начнется в глубине, если в ней можно будет убивать. Если каждый пацан, дорвавшийся до компьютера, сможет уложить обидчика по-настоящему».
«Представляю», — говорю я. «Мне снова не хочется смеяться».
«Под виртуальность ведь до сих пор нет нормальной юридической базы», — размышляет вслух маньяк. «И даже обвинить в убийстве будет невозможно».
«Да не в этом дело», — говорю я. «Представь пьяного в глубине, представь обкуренного, подростка без тормозов, психопата, человека в депрессии, когда не видно настоящей крови, когда все как бы в игре. Мрак».
«Вот именно. Если такая штука появится, глубине конец».
Маньяк морщится, словно вслушиваясь во что-то.
«Мне пора, Ленька. Обеденный перерыв кончился».
Я едва успеваю пожать ему руку. Маньяк кидает на стол деньги и выбегает из ресторана.
Да, научила его Америка трудовой дисциплине. Это не Питер, где он порой забегал в обед ко мне пиво выпить. Наверное, и мне пора. Надо бы поспать хотя бы немного. Расплачиваясь с официантом, я на миг складываю ладони, сцепляю пальцы. Это самый безобидный и простой внешний знак дайверов. Его знают даже начинающие. Уж очень ловко парень орудует с тарелками. Может быть, тем же способом, что и я. Официант не обращает на приветствие ни малейшего внимания. Ну что ж, глупо было надеяться на иной исход.